Герберт Уэллс. Фантастический рассказ «Новейший ускоритель». Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это моему доброму приятелю, профессору Гибберне. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились. Но такого, как с профессором Гибберне, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем, Гибберне хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат, и теперь просто опишу его действие на мой организм. Так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений. Мы с профессором Гибберне, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов и в молодости, и в зрелом возрасте были помещены в журнале «Стрэнд», кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость густые черные брови Гибберне, которые придают его лицу нечто мефистофельское. Профессор Гибберне живет на Upper Standgate Road, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Крыша у его домика островерхая, во фламандском стиле, портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гибберне смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гибберне — большой шутник, но от него услышишь не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание новейшего ускорителя. Разумеется, большую часть опытов Гибберне производил не в Фолкстоне, а на Говер-стрит, в новой прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый и обосновался. В последние годы, еще до открытия новейшего ускорителя, Гибберне много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась по крайней мере тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во врачебной практике огромно. Препарат под названием «Сироп Б» доктора Гибберне сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье. «Ну, такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют», — сказал он мне однажды около года назад. «Все эти препараты либо подхлестывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг, другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь и добьюсь, вот увидите, такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два, даже в три раза против нормы. Да, вот чего я ищу. Неужели это достижимо? Надеюсь, что да. Если нет, значит, у меня целый год пропал даром». Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное... Ладно, пусть подействует только в полтора раза, и то хорошо. И то хорошо, согласился я. Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справишься. Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря и выиграет времени вдвое. Или возьмите себя, положим, вам надо закончить книгу. Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее. Или вы врач, заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат. Или готовитесь к экзаменам. Да, с таких-то погинеи за каждую каплю вашего препарата, воскликнул я, если не дороже. Или, скажем, дуэль, продолжал Гиберне. Когда все зависит от того, кто первый спустит курок. Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы. И вы уверены, что такой препарат можно изобрести? Совершенно уверен, сказал Гиберне, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. Вот изобрели же автомобиль. Собственно говоря, он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком. Собственно говоря, я такой состав знаю. Кое-что уже сделано. По той нервной усмешке, с какой Гиберне произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу. И, может быть, мой препарат будет ускорять даже больше, чем вдвое. «Это грандиозно», — сказал я не очень уверенно. «Да, грандиозно!» Но мне кажется, тогда Гиберне и сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия. Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору, и с каждым разом Гиберне говорил о новейшем ускорителе, так он назвал свой препарат, все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его ускоритель каких-либо непредвиденных физиологических последствий. Потом вдруг с нескрываемым корыстолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела. «Это открытие, — говорил Гиберне, — великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на 10. В конце концов, почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники?» Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить, могут наделить его невероятной энергией и силой, или же превратить в безвольную тряпку, могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие. А теперь... К арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, прибавится еще одно чудо. Но Гиберне такие мысли мало занимали. Он был весь поглощен технологией своего изобретения. И вот 7 или 8 августа, время бежало быстро, профессор Гиберне сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет. Победа или поражение, а 10-го все было закончено, и новейший ускоритель стал реальностью. Я шел в Фолкстон и Сент-Гейт-Хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его. Он спешил ко мне поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного, лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки. «Готово!» — крикнул он и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро. «Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами». «Неужели правда?» «Правда!» — воскликнул Гибберне. «Уму неспостижимо! Пойдемте, пойдемте!» И ускоряет вдвое. «Больше, гораздо больше! Мне даже страшно! Да вы посмотрите! Попробуйте его сами, испытайте на себе! В жизни ничего подобного не было!» Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал амнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей. Стоял один из тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, все контуры необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде. Неужели слишком быстро удивился Гибберне и перешел с рыси на маршевый шаг? — Вы что, уже приняли свое лекарство? — еле выговорил я. — Нет, — ответил он, — только выпил воды из той мензурки, самую капельку. Но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу, но это дело прошлое. — И ускоряет вдвое? — спросил я весь в поту, подходя к его дому. — В тысячу раз! Во много тысяч раз! — выкрикнул Гибберне, театральным жестом распахивая настежь резную калитку своего садика. «Фью!» — свистнул я и последовал за ним. «Я даже не могу установить точно, во сколько раз!» — продолжал он, вынимая из кармана ключ. «И вы! Это проливает новый свет на физиологию нервной системы! Это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений! Одному Богу известно, во сколько раз! Мы займемся этим позднее, а сейчас надо испробовать на себе!» «На себе?» — переспросил я, идя за ним по коридору. «Непременно», — сказал Гибберне уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. «Видите вот этот маленький зеленый пузырек? Впрочем, может быть, вы и боитесь?» Я сел в кресло. «Дайте мне ваше зелье», — сказал я. «На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека». «Как его принимают?» «С водой», — ответил Гибберне, размашистым жестом ставя рядом со мной графин. Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. «Это препарат не совсем обычный», — сказал он. Я махнул рукой. «Прежде всего должен вас предупредить. Как только сделаете глоток, зажмурьтесь, и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться». «Есть», — сказал я, — «зажмурюсь». «Далее сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно все. Вы и не заметите резкости своих жестов». Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку. «Не забудьте, что я вам говорил», — сказал Гибберне и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. «Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение 2 минут. Я скажу, когда можно открыть». Он добавил в оба стакана немного воды. «Да, вот еще что. Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено. Так, правильно. А теперь...» — он поднял свой стакан. «За новейший ускоритель», — сказал я. «За новейший ускоритель, подхватил Гиберне. И мы чокнулись, выпили, и я тотчас же закрыл глаза. Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донесся голос Гиберне. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гиберне стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст. «Ну», — сказал я, — «ничего особенного не чувствуете?» «Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение, а больше ничего». «Звуки?» «Тишина», — ответил я. «Да, честное слово, полнейшая тишина. Только где-то кап-кап точно дождик. Что это такое?» «Звуки, распавшиеся на свои элементы», — пояснил Гиберне. «Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов». Он повернул к окну. «Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?» Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху, на ветру, и так и застыл. «Нет, не случалось», — ответил я. «Что за странность?» «А что?» — сказал он и разжал пальцы, державшие стакан. Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности. «Грубо говоря, — сказал Гиберне, — в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду футов 16. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом. Из расчета 16 футов в секунду, но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего ускорителя». И Гиберне стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана, потом взял его за донышко, тихонько поставил на стол и засмеялся. «Ну-с?» «Недурно», — сказал я, осторожно поднимаясь из кресла. Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало 1000 ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся амнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища. «Гиберне!» — вырвалось у меня. «Сколько времени действует ваше зелье?» «Одному Богу известно», — ответил он. «Последний раз, я доложу вам, сильно струхнул и сразу лег спать после приема. Насколько времени его хватит, не знаю. Наверное, на несколько минут. А минуты кажутся часами. Но вообще-то сила действия начинает спадать довольно резко. С гордостью отмечаю, что я не испытывал ни малейшего страха. Может быть, потому что был не один». «А что, если нам пойти погулять?» — предложил я. «И в самом деле». «Но нас увидят?» «Что вы, что вы! Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась! Идем! Как вы предпочитаете, в окно или в дверь?» И мы выскочили в окно.